Я вас категорически приветствую. Евгений, добрый день.
Добрый день.
Расскажите, пожалуйста, кто вы?
Мы являемся производителем противогололедных материалов. Наш завод находится на территории города Краснокамска, Пермский край. На сегодняшний день мы производим порядка 1 000 000 тонн противогололедных материалов и поставляем на территорию всей Российской Федерации.
У нас крайне актуальная проблема. Засыпание города снегом, теперь зимы какие-то особо свирепые пошли. Как вообще оно исторически решается?
Ну, исторически, если уйти совсем глубоко в стародавние времена, то в Руси применяли гужевую повозку, на которую насыпали, на самом деле, песок. Вот, и крестьяне разбрасывали этот песок по дорогам. Вот. Но время, соответственно, не стояло на месте. Гужевая повозка заменилась машиной. Вот. Ну и в советские времена очень много применялось именно песко-соляной смеси. Вот. Песко-соляную смесь применяли. Она, соответственно, сыпалась. Ну, никто особо на это внимания не обращал. Но применяют и применяют. Грязь не грязь. Ну, другого ничего нет. Дальше поняли, что на самом деле как-то от грязи надо потихоньку уходить. Вот. И начали применять чистую соль. Но чистая соль справлялась, к сожалению, только до минус 12 градусов.
Почему?
Потому что температура замерзания соли – это порядка минус 20, но это уже кристаллизация соли. Да? Угу. А ее рабочие свойства при минус 12 градусов перестают работать. То есть, как таковая, сколько соли после минус 12 уже не сыпь, она ничего не топит.
Не знал.
Вот. Она, к сожалению, ничего не топит. И мы, в принципе, работаем на этом рынке с 2000-х годов, понимая эту проблематику. Стали смотреть, а что же такое предложить, в принципе, рынку. И порядка в 2007 году мы разработали противогололедный материал на основе солей, да, имеющих в себе биофильные элементы. Это для того, чтобы меньше вредить, соответственно, почве, потому что мы изучали ситуацию, связанную с вредом, наносимым чистым хлоридом, то есть чистой солью почвам, деревьям и так далее. Мы все это смотрели. И для того, чтобы все это нейтрализовать, мы, соответственно, ввели туда биофильные элементы. И также мы видели то, что соль вредит еще и машинам. Вот. Соответственно, она ускоряет коррозию автомобиля.
И гражданам. Сапоги растворяют.
И гражданам в том числе. Да, да, да. Абсолютно верно. Вот. И мы ввели антикоррозионные добавки. Для того, чтобы на самом деле наш материал сработал, а после того те добавки, которые мы туда ввели, его нейтрализовал. Вот. Ну и плюсом ко всему мы увеличили скорость срабатывания, потому что соль срабатывает примерно там, через час после того, как ее высыпали. Наш материал срабатывает там, через 20 минут. Вот. Плюсом ко всему у дорожных служб есть такая проблематика, как вы тоже наверняка это видели, когда пробка, дорожная машина не может выйти. То есть снег идет, да, а дорожная машина выйти не может, потому что если она выйдет в поток, она его остановит. Но не применять тоже нельзя. Потому что иначе это все потом превратится в твердый наст, который вообще не убрать. Вот. Соответственно, мы, изобретая наш материал, пришли к тому, что, в принципе, наш материал может лежать на дороге, да, работая на дороге, порядка 5-6 часов, не давая возможности скомковаться, да, и превратиться в тяжелые насты, которые потом не убрать. Вот те преимущества, которые мы на сегодняшний день имеем. Вот. И, соответственно, мы с своим продуктом вышли, и на сегодняшний момент мы поставляем на территории всей Российской Федерации, включая Санкт-Петербург.
Сразу вопрос. То есть, оно, по всей видимости, состоит минимум из двух частей. Я когда-то трудился на самосвале. У нас были такие спецагрегаты, назывались хап, который захапывал и тебе это в кузов насыпал. После чего мы все это вываливали в обводный канал. Подъезжаешь там к краю, грузовик, ну, это самосвал, раз, вывалил, все нормально. Никто не парился вообще, соль, не соль. Это к вопросу о том, как при советской власти было все хорошо, благоразумно и прочее. Действовали мы настолько активно, что как-то раз к нам в автопарк прибыл сотрудник Комитета государственной безопасности и прочитал короткую лекцию, что за эту зиму вы и вам подобное снега вывезли столько, что, судя по всему, город Ленинград засыпало до 5-го этажа весь. То есть, там и с покражей было хорошо. Но вот теперь внезапно в обводный канал ничего не высыпают, непонятно, сделали какие-то снегоростопочные станции у нас на обводном, тут рядом одна есть, а в этом есть какой-то смысл? Между вываливанием в обводный канал, оно же, наверное, все равно попадает.
Да, здесь обязательно, то есть, на самом деле, для складирования снега, который собирается, это называется дорожный смет или дорожный снег, который собирается с дорог, его нужно складировать вообще на специальных полигонах. Угу. Либо это специально подготовленные полигоны, либо это специально подготовленные снегоплавильные пункты. Почему?
Это из соображения экологии?
Да, обязательно. Потому как, применяя песко-соляную смесь в советские времена, никто не обращал внимания на то, а что же такое песок. А может, и обращали, но, к сожалению, на это не делали какого-то акцента. А что такое песок? А песок – это губка. Угу. Это абсорбент, который впитывает в себя все, что лежит на дороге. Это масла. Это отработанные газы, которые упали. Uh-huh. Это, соответственно, шины и так далее. Все это он впитал в себя. Uh-huh. Потом все это дело собрали. И, как вы говорите, сбросили в обводной канал. То есть, вы понимаете, что происходит в обводном канале. Мы имеем там вот все, что всю таблицу Менделеева, да, имели на самом деле вот там. Если же все это дело делать по-правильному, что на сегодняшний день и происходит, да, то это сбрасывается в специальный снегоплавильный пункт.
Так, а оттуда куда?
В снегоплавильном пункте стоят фильтра. И они отфильтровывают все то, что есть, да, все то, что плохо потом собирается в некие твердые массы, выводится на полигоны твердых бытовых отходов. Угу. Да, а все, что чистое, это уже чистая вода как таковая. Да,
она поступает, она же в себя что-то набирает. Нет?
Там, она есть. Через фильтра проходит. Поэтому она чистится фильтрами. По крайней мере, должна чиститься фильтрами. Угу. Вот. И в этом случае она выходит, ну, конечно, не питьевая, но техническая вода выходит, и она, в принципе, готова для применения в дальнейшем.
То есть, через очистные сооружения.
Да, через очистные.
А вот зачистили, условно, да, вот дорогу почистили, но начисто ее никак не выскрести. Все равно что-то остается. Ездить сложно, опасно, надо специфическим образом. И вот у нас город Ленинград, Санкт-Петербург, а сбоку у нас капиталистическая Финляндия всю жизнь была. И как только мы туда начали ездить, то вдруг мы увидели, о боже мой, там же все богобоязненно, сообразно, все как следует, не так, как у нас дураков. И вот в городе Хельсинки, например, да и везде там, они гранитной крошкой исключительно посыпают, никакой соли, ну и все наши интеллектуалы, кто там побывал, возвращаясь обратно, поднимают дикий вой в телевизоре, посмотрите, как здорово. Вот они вот природу берегут, они никакую химию на дорогу не сыпят, гранитная крошка великолепна. У нас тоже как-то попробовали, ну, я не в теме, я видел, что, как и все, что посыпают, а потом посыпать перестали. В чем причина? Решает ли гранитная крошка все проблемы, не надо никаких химреагентов или нет?
Если идти к Финляндии. Финляндия на самом деле содержит дороги в накате.
Что это значит?
В накате это значит, что они не убирают снег до асфальта.
Да.
Они его не убирают, соответственно, так как они его не убирают, они посыпают сверху гранитной крошкой, она как бы въедается внутрь вот этого вот снега, да, и, значит, она там некий придает шероховатый эффект. Угу. Вроде как снижает коэффициент скольжения, то есть увеличит коэффициент сцепления. Но если взять трафик движения Финляндии и трафик движения города Санкт-Петербурга, то в Санкт-Петербурге трафик движения примерно в 10, а то и в 20 раз больше. Поэтому мы не можем ездить по некому накату, который нужно еще и сформировать. Ну, и территории у нас совершенно другие. Угу. Да? Это первый момент. Второй момент. С точки зрения экологии. В свое время был такой, значит, миф о том, что финны и шведы рассыпают гранитную крошку, потом, значит, они ее собирают,
да,
потом
да.
они ее моют,
да,
потом
да.
они ее сушат. Вот. Ну, теперь представьте, сколько бы это стоило денег. И мы этот вопрос тоже, мы были в Финляндии.
Не на то есть, если немножко масштабировать Хельсинки и город Санкт-Петербург, где людей живет больше, чем во всей Финляндии, в общем-то.
Да. Это первый момент. И второй момент. Мы задавали вопрос финнам, так ли оно на самом деле. Они нам сказали, ребята, вы представляете, сколько это стоит? Мы живем на граните, в принципе. Ну, то есть, мы сейчас за финнов говорим. Финны живут на граните. Он для них ничего не стоит. Поэтому они просто берут то, что они смогли собрать. Они выбросили. Потом они берут новое и снова везут. Плюсом ко всему, все их дорожные одежды, они с применением гранитного щебня, гранитной крошки. Ну, потому что они живут на граните, самый дешевый материал.
То есть в асфальт подмешивают, да?
Соответственно, у них твердый асфальт. Если плюсом ко всему, я сейчас не помню, но что-то с метро, я там не очень помню, что его много.
Да.
Ну вот.
Скромное.
Да. Соответственно, ситуация какая? Почему здесь, по нашему мнению, не применяют гранитную историю? Во-первых, по нашему ГОСТу 5597 дорожное полотно необходимо содержать в чистом асфальте, черном. Угу. Соответственно, если мы с вами гранитную крошку насыплем на черный асфальт, мы получим шрапнель, вылетаемую из-под колес автомобилей, в сзади идущие автомобили, и мы будем портить лакокрасочное покрытие.
Предыдущее лобовое стекло я менял с четырьмя дырками.
Это то, о чем мы сейчас с вами и
за будем. Пару лет, да, да, да.
То, о чем мы и говорим. Вот, соответственно, это первый момент. То есть мы будем иметь шрапнель. Второй момент. Гранитную крошку всю нужно собрать, потому что все, что мы с вами не собрали, это попадет каким-то образом на газон или как-то еще скорее всего, на газон и произойдет заграничивание газона. Гранит никуда не делается, не растворяется, не исчезает.
Надежная вещь.
Надежная вещь, да. Это вот прям вот супернадежная, и у вас будут супернадежные газоны из гранита. Угу. Соответственно, про траву можно будет забыть совсем. Второй момент, да. Третий момент. Это влияние гранита на метро. То, о чем я сказал, это механизмы, эскалаторы. Если граниты попадает внутрь механизма эскалатора, то они, соответственно, приходят в негодность. И это, ну, представляете, вот в одночасье все эскалаторы встали.
У нас самое глубокое в мире метро. Наши эти так называемые наклоны по 90 метров. Они огромные. Если такой поломать, я думаю, там по деньгам-то это прилично получится. А учитывая, что как только перестает работать станция, всех начинают возить бесплатно на автобусах в каких-то диких количествах, я даже не представляю, сколько это стоит. Да, я бы отказался тоже. Да.
Это очень дорого. Ну и плюсом ко всему еще немаловажный факт. Это наличие ливневой канализации. Если в ливневую канализацию попадает гранит, угу, то он ее забивает.
И это мы не с вами песок, будем... да?
Песок, само собой, забивает... Вот знаете, вот есть два трудных момента. Песок очень сложно в дальнейшем... Чем песок хуже, чем гранит? Еще хуже, чем гранит. Угу. Тем, что, во-первых, он является абсорбентом, то, что я говорил. Угу. Второе, что его практически невозможно собрать. Он пылевидный. И третий, почему песок еще очень плохо, он поднимается в воздух. Если гранит как-то там еще, ну да, там заграничивание, как-то еще порча механизмов, то здесь песок, он поднимается в воздух, и этим воздухом мы с вами дышим. Угу. И это все попадает нам в легкие. А то, что я говорил уже чуть раньше, что песок является неким абсорбентом, то есть мы с вами будем дышать пиренами и всей таблицей Менделеева в наших легких. Отсюда, соответственно, болезни – это всевозможные аллергии,
да,
увеличение раковых заболеваний с легкими и так далее. Это песок. Это вот та самая история, почему на самом деле и дальше, и я надеюсь, что в скором будущем, там, ну, не знаю, сколько времени еще пройдет, там, может, 5 лет, может, больше, но откажутся вообще от применения песка.
Я, с вашего позволения, отскочил бы еще, так сказать, поглубже в сторону. Вот, разъезжая по европейским городам, пока можно было, город – это всегда каменные джунгли, вот безо всяких этих самых. Вот улица еще со средневековья, она у французов там, она вот такая, и посередине желоб. Это для чего? Ну, здесь мы капусту и кабачки продаем днем, загадили все, после этого из кишки все обдали, и оно утекло. Нет ничего. В каком-нибудь Люксембурге вот кафе, а возле него деревья. Все деревья в катках на колесах. Два велосипедных колеса, ручка, катка, в которой растет дерево, а ветки в дереве строго вот так. Ну, не крона пышная, понятно, а вот так оно пострижено, потому что оно не должно тебе мешать. Угу. И земля при этом в катке. Посмотришь на нашу красоту, вон как у нас до недавних пор Лиговский проспект, где я, собственно, живу. Вот дорога, посредине ездит трамвай, вокруг трамвая прекрасное земляное покрытие. Трава там, естественно, не растет, потому что посыпают реагентами, они все летят из-под колес туда. Зато между бордюрными камнями щели, идет дождь, у нас постоянно идет дождь, и оттуда на дорогу течет грязь постоянно, в грязи все, машины, пешеходы, трамваи, все, все вот натурально, как краской покрашено. Вы зачем это делаете? Че непонятно? Здесь не должно быть никакой земли в городе вообще. Вот вы говорите про песок, а пыль? с этой самой земли и вытекающая грязь, которая превращается в пыль. Ну, первое, оно же главное, может, чисто на примитивном уровне, чтобы не вытекало на дорогу, может, земля ваша голая должна быть ниже асфальта уровнем, тогда она не сможет вытечить. Это раз. Во-вторых, в том же Хельсинки, ну вот дерево растет где-то, вокруг него, соответственно, кружок. Этот кружок посыпан толченой корой. Кора полита клеем, опять посыпана корой, полита клеем. Соответственно, туда вода протекает, наружу ничего не выметает. Какие-то, на мой взгляд, совершенно примитивные эти градоустроительные вещи, которые дают крайне положительный эффект, но почему-то нигде не соблюдается. Обязательно должен быть какой-то идиотский газон, который якобы вот насыщает нас кислородом или чем-то, из которого постоянно грязь течет, грязь, все в грязи, все в дерьме. Это, видимо, закономерный эффект, очень странно. Я такое не одобряю.
Понятно. Но здесь на самом деле я бы за газон и сказал, что газон – это на самом деле вещь хорошая. Да, но вы
правильно устроено.
Вы правильно отметили, что ситуация следующая, что в связи с тем, что долгие года применялась песко-соляная смесь, а вывозить, к сожалению, удается из общего объема, ну, представьте, применили 200 тысяч тонн песко-соляной смеси, порядка 80% там песка, простая математика, 160 тысяч тонн песка, собрали из всего этого по зиме и так далее и тому подобное максимум 60%. 40% осталось. Значит, 64 тысячи тонн песка просто осталось на улицах. Осталось где? На газоне. Газон. Теперь переводим в формат десятилетий. 10 лет применялась песко-соляная смесь. 640 тысяч тонн песка лежит на газонах. Наш газон с вами что делает? Он и был бы изначально ниже бордюрного камня. Но он растет, 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 а его должны убирать, его должны срезать. Да, и, соответственно, если он находится ниже бордюрного камня, и там есть трава, которая связывает его, вот, ну и применяя наши противоговоренные материалы, которые еще и помогают траве, в принципе, и расти, потому что у нас есть биофильная добавка, а не чистая соль, которая уничтожает, на самом деле, тот самый газон, вот, то попадая, соответственно, на газон, мы с вами будем видеть следующий момент. И еще немаловажно, помимо самого бордюрного камня, который должен быть выше самого газона, он должен быть стык в стык. Щели быть не должно. На сегодняшний день, к сожалению, да, проблематика, связанная с грязью, это пескосоль, это вытекающий, значит, сквозь бордюрный камень, это газон выше бордюрного камня, это парковка автомобилей на газонах, которые потом тащат всю эту ситуацию в город. Это на самом деле еще стройки, которые... По правилам же машина, выезжающая со стройки, должна быть помыта на территории стройки. Должна выехать чисто на дорогу. Вот соблюдается, не соблюдается – вторая история. Вот. Все это дает нам ту самую пыль, грязь, которую мы видим в городах. Поэтому, убирая хотя бы песко-соляную смесь, мы с вами уберем как минимум из общего объема 60 тысяч тонн песка мы уберем с города. Что на самом деле даст уже положительный эффект.
Ну, тоже серьезные деньги, в общем-то. Все это пылесосить, собирать,
конечно,
как-то непонятно.
Конечно, да. Конечно.
Я, кстати, вот только сегодня утром, перемещаясь по нашей кольцевой окружной, у нас хорошую дорогу построили. Вот. Ну, соответственно, там 4 ряда сюда, 4 ряда сюда, посредине, как он, забор, условно, да. А там все время скапливается грязь всю зиму, после чего какие-то люди неясного происхождения там с лопатами и метлами это выгребают наружу, потом едет специальная техника, которая там крутит щетки, засасывает все это. Ну, не про... денег стоит, по всей видимости, при такой протяженности это не шутки, серьезные работы. Давайте вернемся чуть-чуть назад. Вот песко-соляная смесь и соль, которая работает до минус 12, а вот этой зимой, например, там до 30 у нас доходило, то есть совершенно очевидно, она не работает. Вот часть снега любыми способами сгребли, увезли, а часть снега, естественно, остается на дороге. В чем плюсы того, что изобрели, придумали вы, супротив этой стандартной соли с песком?
В чем плюсы? Во-первых, материал работает до минус 30.
О.
Да. Это вот прям железная история, то есть до минус 30 он будет работать, он будет плавить, он будет топить, да, но всего должно быть в меру. То есть мы всегда говорим, что, господа дорожники, материал нужно применить, потом нужно все равно все убирать. Нельзя просто применять. Нужно применил, убрал. Но, повторюсь, с помощью нашего материала можно убирать до минус 30. Это первое. Во-вторых, он плавит в полтора раза больше, чем соль. То есть, если соль плавит там, порядка 5 грамм, 1 грамм материала плавит там, до 4 грамм снега, то наш материал 1 грамм плавит до 8 грамм снега. Да, но это еще раз не приводит его в воду, да, а он делает из него некую шугу, которую потом можно тихонько собрать.
Кашу такую, да?
Кашицу, да. Но ее нужно собрать щетками, причем не требуется уже скрести плугами, портить асфальтовое покрытие, портить бордюрный камень. Нужно просто включить щетку и этой щеткой просто смести эту историю. Смести ее в ров, потом поднять погрузчиком или, как вы говорите, вот этой вот штукой, значит, да, и вывести на полигон либо снегоплавильную историю. Третий момент. То, что вы говорите. Мы всегда говорим следующее. Вот песко-соляная смесь. Да, она изначально стоит дешевле. Но давайте посчитаем. Заготовить надо? Надо. Для этого нужно большие площади с точки зрения ее хранения. Наш материал находится в мешочке, в МКРе. Да? Более того, мы привозим по заявкам. Сказали, нужно привезти 20 тонн. Мы привезли 20 тонн. Применили, сказали, надо еще привезти. Мы еще привезем. Вам не требуется больших площадей для хранения. Это первое. Второе. Значит, приготовление пескосоли мы сами задействовали. Заготовить ее нужно в августе. И вот она у нас с вами до октября-ноября просто лежит там, да, и вот это просаливается. Потом, соответственно, мы это все применили. Значит, дальше по применению. Нашего материала нужно там 40-50 грамм на квадратный метр. Пескосоли нужно 300-400 грамм на квадратный метр. 10 раз нашего материала нужно меньше. Еще сминусовали стоимости нашего материала. Дальше. Применили. Ну, замечательно. Теперь надо вывозить. Песко-соляная смесь практически ничего не топит. Соответственно, мы что? Мы применили 200 тысяч тонн песко-соляной смеси. Мы должны ее собрать и вывести. Потому что она не растворяется. Наш материал применили. Он полностью растворим. Его не осталось на дороге. Он свое дело сделал. Да? Дальше просто вывозите снег. Материала ноль. Еще один момент. Далее наступает весна. Да? Наступает весна, мы с вами видим песок на дорогах, его надо, правильно вы отметили, пылесосить.
Да.
Выходят дорожные рабочие, выходят механизмы, начинают его собирать, скрести. Дальше выходят люди с дрансбойдами, там, с керхерами, начинают мыть здания. Это все идет вот отсюда.
Так точно.
Да. Вот. И все это уходит в деньги. Окей, помыли, почистили, пошел дождь, у нас на дорогах лужи. Почему? Потому что засорилась ливневая канализация. Ее надо снова чистить. Надо вызвать машины, вскрыть канализацию, все почистить, вывести. Это снова деньги. От нашего материала ничего такого нет. Повторюсь, он сработал, и вы больше его не видите. Соответственно, если сложить все затраты, плюсом еще то, что я говорил, нашего материала нужно 40 грамм, соответственно, одна машина, получившая в бункер нашего материала, да, может пройти порядка 20 километров. Машина с песко-солью может пройти порядка 4 километров. Соответственно, прошла 4, вернулась на базу, снова загрузилась, снова поехала. Это, опять же, машина-часы, это, опять же, топливо. Да? У нас, соответственно, всего этого меньше. И мы делали уже несколько раз обоснования, да, технико-экономически. Более того, мы взаимодействуем с институтом в Москве, с финансовым институтом при правительстве Российской Федерации. Мы им задавали такую просьбу, они сделали некую модель. Так вот, посчитав применение пескосоли, посчитав применение нашего материала, наш материал либо равен применению с точки зрения денег, либо дешевле. Это получается, мы говорим, что либо равен содержанию одного квадратного метра при пескосоли, но при этом испытываем кучу всяких проблем, либо он становится дешевле, содержание одного квадратного метра становится дешевле, чем содержание пескосоли. Экономим бюджетных средств.
А вот вы упомянули, что для автомобилей не так вреден. А в чем выражается невредность для автомобилей?
Выражается в чем? Вот здесь была очень интересная история. Есть такая передача, называется «Главная дорога». Вот. По НТВ ее показывали. И там, значит, я причем даже не знал о том, что они это делают, такой эксперимент. Они, значит, взяли московский реагент, да, растворили его. Значит, там посмотрели, что, куда, зачем, почему, и выяснили такую историю. Я пока только их наблюдения скажу, потом свои, потом наши, которые мы вышли. Они выяснили такую историю, что так как в материале есть антикоррозионная добавка, она создает некий пленочный эффект на машине, который не позволяет проникновению кислорода и воздуха на испорченное лакокрасочное покрытие. И не дает корродировать. Это то, что они увидели. Соответственно, мы, понимая, что материалы...
Ну, у вас-то исследование поглубже, наверное.
Конечно.
Да?
Конечно. Вот, мы, понимая, что в принципе, ну и зная, что там техническая соль и так далее, она, попадая на открытые кузовные части, да, то есть, в принципе, что такое коррозия? Да? Коррозия – это кислород. Кислород попадает, ну, это там, химическая реакция, попадает на открытое, значит, пространство, да, на металл, и начинает там потихоньку его разъедать. Поэтому, на самом деле, применяется реагент, не применяется, если у машины испорчено лакокрасочное покрытие, она так или иначе испортится.
Сгниет, да.
К сожалению, да. Но наш материал, опять же, имея антикоррозионный эффект, да, и попадая на лакокрасочное покрытие, он действительно создает некую пленку, которая... в агрессивных средах не дает этой агрессивной среде влиять на эту вот дырочку там и так далее. И не дает возможности быстро наступать более быстрой коррозии. Коррозия все равно будет, но более медленная. И это мы исходили из того, что на сегодняшний день коррозия от соли в два раза больше, чем коррозия от нашего материала. То есть, она все равно есть. Но наш материал в два раза менее агрессивный.
С людьми и сапогами разобрались. А вот у многих есть домашние питомцы, которых выгуливают. Если собачка, кот, я не знаю, енот, кого там теперь держат, побежит голыми лапами по вашей смеси, что с ним будет?
На самом деле, с ним ничего не будет. Но есть нюансы. Мы же понимаем, да, ведь мы же за своими руками, да, и за своими ногами следим, да, и мы видим, чтобы у нас не было порезов на руках, да, мы там как-то их забинтовываем,
да,
или что-то делаем. Вот за животными нужно за своими точно так же следить. Если у животного будет ранка на лапе, да, и придем к тому же открытая, то туда все равно так или иначе попадет некий соляной раствор, да, и у него будет же. Это не будет химическим каким-то там отравлением или чем-то еще. Да, если собака съест этот снег, с ней ничего не произойдет. Вот. Но опять же, если она там не будет вот прям сидеть, знаете, это по принципу, как ложку соли съел, ничего не произошло. Да?
Yeah.
Вот. А если полстакана соли насыпал, значит, съел, значит, можно и умереть.
Yeah.
Вот. Тоже здесь вот как бы такие моменты. Вот. Но если собака попала в лужицу, да, где вот, условно говоря, был материал, то опять же, все говорят, вот химический, нет, не химический ожог. Это ожог физического плана. Его можно сопоставить, знаете, с чем? Вот если в горной речке были, когда температура на улице плюс 25, а вы, значит, решили искупаться в горной речке. Вы, значит, в нее нырнули, вышли, и у вас все тело горит. Вы получаете так называемый термический ожог.
Угу.
Да? Вот здесь происходит та же самая история. То есть, не будет никакой химии, это просто термическая история. Но... За своими животными нужно, конечно, смотреть.
Да. За питомцем надо глядеть, чтобы у него с лапами было все в порядке. Но я видел, даже специальные составы какие-то продают для прогулок собак. Где ты лапы ей смазал, подушечки, воск там, или я не помню что. Ну, наверное, полезно.
Вы знаете, мегаполисы, к сожалению, на сегодняшний момент они становятся все больше и больше. Трафик движения все больше и больше. Невозможно в мегаполисе обойтись без реагента. Это просто нереально. Поэтому, да, с этим нужно смириться, да, условно говоря. И нужно просто-напросто соблюдать некие правила жизни в самом мегаполисе.
Ну, забороть не всегда получается. Вот до того, как ролик записывать. Вспомнили 2010 год. Я такое только в документальных фильмах про блокаду видел. Но вот такое обилие снега, который тогда, понятно, никто не убирал. А теперь, например... Ну, в связи со всеобщей нищетой, нам все время рассказывают наши либеральные эти недруги, как у нас все плохо, поэтому количество машин уже превышает все разумные пределы. Но стоят машины, попробуй, убери машины, чтобы сгрести снег. Ну, она падала, а дальше что с этим делать? Ничего не получается. Только реагент спасет, ничего другого.
Да, да, да. Ну, и здесь мы всегда говорим, когда нам говорят, вот, обувь, то, все. Я говорю, вы знаете, вот мы для себя, производя материал, каждый день понимаем, что мы в этот день, поставляя в тот или иной город, спасли чью-то жизнь. Потому как материал поставили, он применился на дороге, Соответственно, по дороге стало ездить безопасно, произошло меньше ДТП, шел человек по тротуару, он не подскользнулся, не упал, не сломал ногу, руку. И мы каждый раз у себя говорим, мы прожили день не зря, мы произвели материал, мы поставили, мы спасли чью-то жизнь.
Ну и к этому вопросу немедленно наша питерская любимая, а вот сосульки, с сосульками случайно не боретесь? У нас же трагедия, собственно говоря, это технологическая фигня, потому что раньше дома в центре города, они все топились дровами. Там не было центрального отопления. Соответственно, труба, проходящая через чердак и выходящая на крышу, она ничего не грела. И чердаки всегда были холодные. Поэтому снег, который падал на крышу, ну, он лежит и лежит. Иногда съезжает, никому не мешает. После того, как ввели паровое отопление, которое распределяется через чердак, чердак стал отапливаемый. Снег, который падает на крышу, всегда и все время тает. В результате чего образуются гигантские сосульки. Ну, и у нас года не проходит, чтобы кого не убило. Методы есть какие-то? Намазать чем-нибудь крышу или что?
Есть на самом деле методы. Мы над этой ситуацией работаем. Работаем пока в лабораторных условиях совместно с научно-исследовательскими центрами. Да, придумываем. Есть у нас уже наработки с составами, которыми можно было бы обработать крыши. Они еще более щадящие, там, понятно, чем реагенты. Да, вот. Но эта штука позволяет не расти сосульки. Или если расти, то в не таких объемах, которые сегодня есть. Поэтому мы работаем над этим вопросом. Если все будет хорошо, то есть мы пройдем все испытания, мы проходим испытания в морозильных камерах, специально растим сосульки, значит, смотрим, как это происходит, что это происходит, то, дай бог, мы поможем в еще одном благом деле. Значит, ну, если получится, то в следующем сезоне мы уже выйдем с нашей разработкой.
При советской власти вот наши водосточные трубы, которые с крыш, у нас серьезные трубы такие, и они все время замерзали, особенно в центре, ну, где такие дома, собственно, и стоят. После чего они всегда ломались, потому что это тонкостенная металлическая труба, а в ней замерзает вот такой ледяной цилиндр, там метра на 3-4. Естественно, она не выдерживает, ломается, это тоже падало на головы. И как-то внезапно для меня додумались, что туда надо запихивать кабель с легким подогревом. Я уж не знаю, он там 3-5 градусов греется, не знаю. Ну, то есть, из этих труб внизу, как правило, торчат петли, что провод выходит и уходит обратно. Оно как-то все решило, вот все решило буквально. Больше они не замерзают, где эти провода есть, может по карнизу пустить какой-нибудь провод, который слегка нагревается и
не допустит. Он не поможет, к сожалению. Даже если вот он будет слегка нагреваться, там объем снега такой, что он...
Я про сосульки.
Я и говорю, объем снега, который исходит с крыши, то есть у нас сосульки образуются на карнизе, как таковом, да, то есть, соответственно, объем получается постоянного перепада. Знаете, что поможет? Поможет другое. В Казани, вот, например, этот вопрос решали каким образом? Но у них, правда, фонд другой, да, и у них нет столько исторических зданий. Они подняли крыши. Они подняли крыши на домкратах, тем самым они утеплили, получается, последний, ну, вот как это.
Да, понял.
Чердаки вот утеплили, саму крышу подняли.
Теплоизолировали.
Да. И за счет того, что, как вы правильно сказали, холодный чердак, сосулек стало меньше. Но их фонд это позволяет сделать, потому что он не настолько исторический, сколько ваш. Я не представляю, сколько надо здесь поднять крыш.
Ох, татарин, хитер. Молодцы. Толково придумано.
Да, вот так они сделали. Эту вот ситуацию мы тоже смотрели у них. И когда я, в принципе, озвучиваю, мне говорят, ну, во-первых, Санкт-Петербург – это не Казань, да. А во-вторых, сложнее, здесь очень много, очень много именно объектов исторического наследия. И не дай бог там что-то пойдет не так. Поэтому все-таки здесь, наверное... Кстати говоря, мы были одни из тех, кто в Санкт-Петербурге водосточные трубы металлические заменил на водосточные трубы из стеклопластика. Если вы такое видели в городе,
не видели? Адреса, явки, где можно посмотреть.
Я сейчас уже адреса не помню, потому что мы это сделали. Порядка 5 лет назад мы это сделали. Один или два дома мы так полностью поставили. Это была труба, она была полностью из стеклопластика. Внутри она обрабатывалась специальным составом для того, чтобы в ней не замерзало. И поэтому сквозь нее так все проходило. И еще было что удобно. Она была антивандальная, потому что есть же еще проблематика какая. Это наклейка объявлений.
Да.
когда потом ходят жилищные
службы. Количество пьяных идиотов, которые их бьют все время.
Ломают, пинают ногами. Да. А вот здесь получается так. Она была специально обработана неким составом. Да, он такой шероховатый был, знаете, как вот как штукатурка. Угу. На него нельзя было наклеить объявление. Оно просто не приклеивалось. Вот. И когда его пинали, да, то с ним ничего не происходило. Ну, пинают, и к стеклопластике пинают. Он не лопается, не ломается, ничего с ним не происходит. Поэтому были еще такие моменты, где не полностью трубы заменяли, а шла металлическая труба, а последнее колено, которое, да, самое низ, которое пинает, его заменяли как раз на стеклопластик. И вот получается, что его хоть запинайся, с ним ничего не происходит, да. Ну, понятно, что там что-то замерзало, но, по крайней мере, не клеили объявления и не пинали их. Вот эта штука, которую мы тоже делали в Санкт-Петербурге, но недолго. Ну, все было связано с бюджетами.
Ну, бывает, да. А вот гранитная крошка, которая без ничего, ну, в идеальных условиях считаем, да, просто дробленый камень насыпали, и ваш реагент, он же все-таки это нечто химическое, вот тут твердое конкретное, под колесами, с шипами там туда-сюда, а у вас химический реагент. Можно ли это как-то сравнивать?
Можно сравнивать. Сравнивать можно в каком плане? Ну, во-первых, гранит, как я уже и говорил, вылетая из-под колес, гранит не истираем. Угу. Да, и с ним ничего не происходит. Мы тоже используем у себя фрикционные материалы, но мы используем рамку.
То, что обеспечивает трение.
Да, то, что увеличивает коэффициент сцепления с дорогой. Ага. Но мы на самом деле такие материалы используем тогда, когда.
Какие материалы? Еще раз.
Называется комбинированный материал. Ага. Это химическая часть и фрикционная часть. Но в качестве фрикционной части мы используем именно мраморный щебень, а не гранитный, потому как мраморный щебень истираем в принципе. То есть его не нужно собирать. То есть проходит какой-то промежуток времени, там, условно, с окончанием зимнего сезона, колесами автомобилей, мрамор не стирается, потому что, ну, это, по сути, это мел. Просто более твердый. Гранит не истирает.
Даже не песок. Да?
Нет, это не песок. Более того, он же, это как мел. Если взять мел, да, и растворить его в стакане воды, то он так или иначе, он весь растворится. И мы с вами не будем испытывать ситуацию, связанную там, с пылью и так далее. Вот. Гранит, он, ну, вот он как есть, так есть. И с ним ничего не произойдет. И более того, почему мы используем именно комбинированные материалы, а не чистый мраморный щебень? Потому что сам по себе, я повторюсь, да, ГОСТ 50597 говорит о том, что нужно дорогу вычищать до черного асфальта. Не позволит ни чистый мраморный щебень, ни чистый гранит вычистить дорогу до черного асфальта. Не получится. Как бы мы ни старались. Поэтому и нужна та самая химическая часть, которая изначально вступает в реакцию, соответственно, мраморный щебень, который придает такое, что машины уже не скользят, да, пешеходы уже не скользят. Вот. А дальше вступает в игру химический материал, который дает возможность растопить до асфальта, да, и вывести все то, что растопили. Гранит этого не сделает.
А упомянули про траву. Вот попал ваш реагент в траву. Что с травой происходит?
С травой. Смотрите. Так, как это? У меня у самого трое детей. Да, конечно, уже в мое время, наверное, да, жена уже не ела мел. Но я, насколько помню, беременные ели мел.
Постоянно, да.
Да, потому что это вроде как бы
не
полезно.
Не могли удержаться.
Вроде как полезно.
Да.
Да, соответственно, мраморный щебень, о котором мы говорим, это тот же самый мел. Да, если у беременной ели он был полезен, то я думаю, что для...
Трава тоже не грустит.
Да? Трава тоже не грустит, да. И более того, мраморный щебень, попадая в траву, да, и попадая в почву, он дает возможность этой почве дышать. Потому что он попадает в почву, и там образуются некие поры. Вот, потому что, получается, он же не плотным слоем ложится. Вот, эти поры образуются, соответственно, земля дышит, да, и происходит, ну, как бы взрыхление земли. Гранит этого не сделает, потому что он ее просто закроет. Вот. А мраморный щебень, ну и ко всему вдобавок, он просто-напросто он там какое-то время побудет, а потом, соответственно, он просто оттуда уйдет. Ну и плюсом, если уж говорить, как я и говорил раньше, в химической части, да, мы используем биофильные элементы, которые позволяют, опять же, они как удобрение для травы. Поэтому, если вдруг не вывезли с газона, хотя обязаны вывозить, если вдруг не вывезли, и он растопился на газоне, да, этот снег с нашим материалом, там, да, который там, на самом деле, материала-то уже нет, потому что там, ну, водичка, этот снег, просто в нем есть вот что-то там, остатки, то вот это вот попало внутрь почвы и облагородило саму почву.
Ну и нельзя удержаться, упомянули наших прекрасных женщин, которые зимой ходят всегда в дорогих сапогах. И при советской власти количество проклятий, несшиеся в адрес тем, кто все посыпал солью, от которой остаются дикие разводы, и дорогие сапоги приходят в негодность там, через пару сезонов. Надо их не то салом слоем в палец намазывать, не то я не знаю, что делать. Как ваш реагент на дорогие сапоги действует?
Вот здесь ситуация какая. На самом деле наш реагент на дорогие сапоги никак не действует. Но...
Они только лучше становятся.
Ну, знаете, да, это под меня иногда говорят, слушайте, ну, теперь осталось только ваш реагент намазать на хлеб и съесть. Ну, и съесть там, да. На самом деле, в YouTube есть ролики, где люди берут наш материал, да, вот. Кстати, я, по-моему, так и не сказал, как он называется, Бионорд. Вот. И, значит, берут Бионорд и варят на нем борщ. Есть прям ролики в YouTube, да.
А вместо я еще помню... соли или что? Чего они
снимают? Да, вместо соли. Они говорят, ну, коли везде сказали, что этот материал абсолютно безвреден и безопасен, ну, сварим из него суп, там, да, и съедим, и посмотрим, что с нами будет. Ну,
отважные вроде... граждане.
Отважные, да. Но, тем не менее, на самом деле, никто, слава богу, не испортил себе жизнь. Вот. Поэтому здесь очень важно это количество применяемого материала. Мы говорим 40 грамм на квадратный метр, да, не 200, не 300, а именно 40 грамм. Это та самая история, там 40-50, ну, в зависимости от температуры там, и так далее, да? Та самая история, которая не наносит вреда ничему. Ни природе, ни человеку, ни сапогам, ни всему остальному. Если начинают перебарщивать со всей этой историей, да, то там начинает повышаться концентрация. Ну, и здесь уже на самом деле все будет зависеть от того, насколько переборщили. Но мы постоянно находимся в контакте с эксплуатантами, да, потому что мы на сегодняшний день уже вышли из той истории, ну, уже давно вышли, там, лет 5, наверное, вышли из этой истории, когда просто продаешь что-то. Мы не продавцы, как таковые, да, мы по своей сути считаем, что мы должны, и наша вот такая, знаете, миссия компании – сделать безопасным зиму для автолюбителей, да, и для пешеходов. И вот это наша миссия. И действительно сделать ее безопасной. И мы с этой безопасностью всегда живем. И поэтому мы с каждым заказчиком всегда проводим мастер-классы, учебы. Сколько применять, как применять. Если что-то пошло не так, мы всегда вылетаем в ту или иную точку. Вот последние мои, например, вылеты были в Хабаровский край. Я прилежал. Там ребята сказали, что у них была проблематика, что вроде как в минус 20 материал не работает. Вот, я приехал, значит, посмотрел. Мы разобрались, в чем была проблематика. Да, выяснили все, все слава богу. А на самом деле в неэффективном применении. То есть, ну, материал находится в МКРе, в бигбэге, да? Соответственно, он герметичный. Перед применением нужно вскрыть, высыпать в машину и, соответственно, работать. Ребята работали с пескосолью и солью. Она у них просто валялась. Да, они подходили, погрузчиком брали, значит, и сыпали в этот самый, и что-то там как-то применяли. Ну, они сделали все то же самое с нашим материалом. Они взяли его, высыпали. И у них там месяц лежал просто вот так вот в открытом. Ну, да не высыпали его, он там лежал. А, соответственно, пока он лежал, он начал уже потихоньку там работать. Причем мы говорили, ребята, храните только в закрытом, ну, в МКРе нужно хранить. Вот, там. И если открыли, то там 5-6 часов и нужно применять. Вот. Ну, вот была такая история.
Ну, мастерство – это всегда внимание к мелочам. И все-таки рекомендуется для начала прочитать инструкцию. Да, не умничай, поумнее тебе есть.
Ну, здесь, да, понимаете. То есть, в принципе, материал там для многих новый, да. А люди работали там с песком, с солью, там, да. И они думают, что ну все вроде как должно быть все одинаковое. Мы говорим, ребят, ну нет. Но даже вы, когда от песка-соли уходили в соль, у вас уже была другая технология. Да, ну а теперь вы ушли там, от соли, уходите к более инновационным материалам, там еще третья технология, да, поэтому читайте инструкцию, которую мы даем. Не понимаете, что прочитали? Позвоните, приедем, объясним.
Вопрос тротуаров не дает покоя. Как с тротуарами работать? Вот идет автомобиль, который посыпает проезжую часть, а вдоль дороги стоят машины. И песок, по всей видимости, до тротуара-то не долетит. Там как? Дворник, как сеятель с совком ходит или что?
Значит, на самом деле ситуация какая? Вообще нужно применять два разных типа материала. Да? То, что вот вы задели момент, что на дорогах, значит, и на тротуарах. На дорогах материалы, которые применяются в основе, там, ну, это чисто химический материал, да, потому что нужно вычистить, значит, дорогу до черного асфальта, да, в кратчайшие сроки, там, не дать слежаться там, и так далее. Плюс есть трафик, вот, плюс это все вывозится. Тротуары, там должен быть более щадящий материал. Он как раз-таки, вот мы и говорим о том, что тротуары лучше применять материалы с мраморным щебнем. Угу. Почему? Потому что трафик по самому пешеходному тротуару, он небольшой, там нет столько такого движения, как на дороге. Вот. Соответственно, пока сработает химическая часть, пешеходу нужно двигаться. Чтобы он мог двигаться, используется мраморный щебень. Соответственно, посыпали, человек идет, даже еще вроде бы как лед, да, но уже есть мраморный щебень, он уже не падает, он уже не скользит. Потом потихоньку вступает в реакцию химический материал, и, соответственно, все это дело снова растапливается, потому как тротуары тоже нужно содержать в полном чистоте, в полной черноте. Поэтому используем два типа материала на дороге. Более такой, будем говорить, сильный материал, да, на тротуаре более щадящий.
Угу. Ну, вопрос. Есть ли ресурс, на который все могут побежать, ознакомиться с тем, что у вас есть, проконсультироваться и затариться?
Ресурс, да, конечно, на самом деле у нас есть сайт uzpm.ru. На нем очень много информации, связанная, во-первых, с самим материалом, во-вторых, там, в принципе, еще и про жизнь завода тоже очень много написано. Ну и, соответственно, там есть все контакты всех наших специалистов, на которых можно выйти, обсудить вопрос а. применения, б. приобретения. Вот. Ну и мы всегда на связи, 24 на 7.
Все, кого заинтересовало, представители городских хозяйств, кто хочет содержать свой город в чистоте, без снега зимой, в нормальной, так сказать, обстановке, чтобы машины ездили, чтобы люди ходили, чтобы ничего не гнило, трава росла и ничего не отваливалось. Ссылка под роликом. Спасибо, Евгений. Очень толково. Мое почтение.
Спасибо большое.
Да. Спасибо. На сегодня все.